Упасана означает постоянно, ежедневно выходить на связь с измерением божеств, святых, просветленных существ, линии передачи. Тантрийская система шиваизма говорит о четырех стадиях духовной практики. И первая стадия называется чария. Чария означает правильное поведение. Например, когда вы делаете какие-то паломничества, поклоны, ритуальные омовения. В общем, когда вы соблюдаете принципы яма-нияма, поклонение. Все, что связано с внешним, это чария. Чария означает дхармичное правильное поведение. Поведение в соответствии с духом дхармы и садханы. Например, сева, служение, поклонение, паломничество. Крия означает мы начинаем выполнять практику, методы, мантра садхану, призывание божеств. Мы начинаем что-то внешнее переводить во внутреннее. Йога означает, мы начинаем еще глубже выполнять садхану, работаем с ветрами и каналами, и внешнее поклонение божествам заменяется на визуализацию, на открытие тонкого пустотного осознавания. Наконец, четвертый уровень, джняна или анутара, означает, что мы ликвидируем двойственность. Мы смешиваем внутреннее и внешнее и раскрываем недвойственное пустотное осознавание внутри самих себя. Учение Адвайта Веданты, лая-йога, все принадлежит к четвертой стадии джняна или канутара-тантре. Все эти четыре стадии движут нас от внешнего к внутреннему. Существует классификация семи земель мудрости или семи джняна-бхуми, которая говорит, как мы продвигаемся по духовному пути и каковы знаки на духовном пути. Она описана в Йога-Васиштхе и в других текстах. Сам факт того, что мы встретились с драгоценным учением Дхармы, нас ко многому обязывает. Потому что Дхарма, когда мы ее слышим, получаем передачу, подходим к мастеру, она не может быть внешней по отношению к нам. Дхарму, Бога, Абсолют, невозможно постигать как нечто внешнее. Мы ее постигаем через внутреннее осознавание, через изменение себя. Например, если вы пытаетесь постичь астрономию, физику, математику, историю, вы ее постигаете как нечто внешнее. Вы можете иметь совершенно свои представления, свои качества и быть при этом хорошим математиком, историком, физиком. Вам профессор в институте не скажет, так, у тебя эго большое, ты не годишься постигать физику. А математик тоже не скажет, тебе надо смирение развить и хорошую концентрацию, чтобы ты мог решать квадратное уравнение или понять иррациональные числа, этого не требуется. Или вам не скажут, надо очищать характер, надо развивать любовь, преданность, избавляться от мирских желаний и привязанностей. А без этого ты не постигнешь геометрию Лобачевского. Подумайте, что это. Вы можете прекрасно изучать любую мирскую науку, вообще не меняя себя. Или вам никто не скажет, чтобы постичь историю средних веков, надо развить преданность, веру, самоотдачу. Иначе тебе тайны средних веков не откроются. Все это внешнее. Вы можете вообще, не меняя себя, вы можете изучать предмет, даже его не любить. В этом парадокс ученых, которые пытаются интеллектуально изучать. Не входя в линию передачи, не входя в традицию, не любя то, что они изучают. И иногда ученые могут вам рассказать про Адвайта Веданту больше, чем какой-нибудь гуру. Они хорошо знают все традиции, все течения, чем одно отличается от другого, когда оно зародилось, и его уникальные особенности. Они расскажут вам, чем кашмирский шиваизм отличается от пашупата и вира шиваизма. Я и таких вещей не знаю, может быть. Когда что зародилось? Но на самом деле это все знание, полная иллюзия. Оно ничего не стоит. Потому что интеллектуальное знание ничего не дает в плане постижения духа Дхармы. Оно ничего не говорит о Боге. Интеллектуальное знание – это просто набор сведений, фактов, цифр и их взаимосвязи. И все. И такое знание вам даже изучать не надо, вам просто двумя щелчками набрать в Википедии. И сейчас каждый имеет доступ к такому знанию, оно ничего не стоит. Но Дхарму, Бога, мы не можем изучать, не меняя себя. Потому что мы постигаем Бога, меняя себя внутри самого себя. Это основное условие. Поэтому всегда есть требования к тому, кто изучает. И такие требования – это качество садху. Это подобно системным требованиям в компьютерных технологиях. Итак, когда мы изучаем правильно Дхарму в духе прибежища, в духе Самаи, как правильный сосуд, обладая правильными качествами ученика, в духе веры и преданности, тогда приходят знаки реализации. Они обязательно приходят, не может быть, чтобы они не приходили. Если они не приходят, это означает, где-то мы не изучаем в духе вот этих требований, этих качеств. Потому что знаки реализации приходят как наши собственные очищенные качества. Они не приходят как какие-то внешние достижения. Они приходят как наша собственная вивека, вайрагья, атмаджняна, према и другие множество качеств. То есть распознавание истины и неистины, отрешение, развитие любви и сострадания, развитие джняны, постижение абсолюта и развитие осознанности. На уровне энергетического тела они приходят как изменение уровня энергии. На уровне взаимоотношений с внешним миром поведения они приходят как гармонизация отношений, чистое видение, дух уважительного отношения ко всем живым существам. На уровне желания они приходят как уменьшение желаний. На уровне ума они приходят как уменьшение диктата ума и эго. Ослабление власти ума над нашим сознанием. Изменение оценочных суждений в пользу естественного самоосвобождения, полноты внимания и созерцания. И все эти знаки описываются как семь ступеней йоги или семь земель мудрости. И две основные шкалы классификации, по которым вы можете понимать, как вы продвигаетесь по духовному пути, на какой стадии вы находитесь, Это 7 земель мудрости и 16 стадий Луны осознавания. Шкала классификации 16 стадий Луны осознавания более специфическая и имеет отношение именно к развитию осознанности и созерцания. Она принадлежит именно лая-йоге, созерцательным практикам Анутара-тантры. Шкала 7 земель мудрости – это общая шкала продвижения, в общем, йогов по всем духовным путям, 7 земель мудрости. Также есть еще отдельные шкалы, по которым вы можете рассматривать свой духовный прогресс. Например, когда вы продвигаетесь по 7 тхьянам, это шкала движения от 1 тхьяны до 8. Вы можете хорошо понять, находитесь ли вы в подступающей концентрации, или это 1 тхьяна, или 2, или это 8 тхьяна и нирвана. Есть также определенная шкала движения по пути нада-йоги. Когда вы движетесь, существует 10 признаков развития звука. И вы можете понимать, это звук колокольчика, звук цимбал или звук грома. Есть своя шкала развития признаков в джоти-йоге, в йоге темного ретрита, когда те или иные видения возникают, и ваша способность к их растворению сопровождается знаками. И эти знаки указывают, где, возможно, будет ваше следующее рождение. С вашим нынешним уровнем осознавания, в какой мир вы способны попасть. Есть также шкала, по которой вы можете оценивать, как созревает ваше иллюзорное тело. 16 стадий развития иллюзорного тела. Вы можете понять, находитесь ли вы на стадии зачатия иллюзорного тела, на стадии передачи или на стадии зачатия, или вы вынашиваете, или ваша божественная форма уже родилась, и вам пришло время ее пестовать, воспитывать и закалять. Итак, также еще я забыл сказать, существуют знаки кундалини-йоги. Вы можете понять, на какой стадии в кундалини-йоге вы находитесь. То ли в начале, когда вы очищаете каналы, ветры, чакры, или вы находитесь на стадии пробуждения кундалини, или кундалини пронзает грандхи, узлы в чакрах, и вы испытываете период боли, связанный с пробуждением кундалини, очисткой канала вида и пингала. Или вы находитесь на стадии, когда прана пронзила три грандхи и вошла в сахасрара чакру, и возникает капание нектара. Или вы находитесь на стадии, когда выделяется тонкое тело, вы получаете разнообразные опыты самадхи, погружение в свет. Или вы находитесь на стадии, когда возникает таяние капель, бинду в чакрах, и вы переживаете различные виды блаженства. И когда мы идем по пути, важно понимать эти стадии, признаки, чтобы знать, куда ты двигаешься, и строить свою стратегию духовной жизни. Эти знаки важны, чтобы хорошо ориентироваться, не сбиться с пути. Так же, как если вы едете на автомобиле, вам нужна карта и знание правил дорожного движения. Итак, Рама спрашивает Васиштху, как следовать 7 ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней.
Васиштха продолжил. Человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает, что это за освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину, понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает, что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть. И он начинает отрицать мир. Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пересечь океан сансары? Он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия. В его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир. Он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке. Она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Служит святым и мудрецам, ищет и изучает Писание. Его целью постоянно является пересечение океана сансары. Только он и есть искатель, остальные эгоистичны.
Так, когда мы становимся духовными искателями, мы реализовываем первую джняна-бхуми, первую землю мудрости или землю познания истины. Отрицать мир означает отрицать неведение сансары. Надо понять это слово. Когда мы больше не миримся с неведением и перестаем быть загипнотизированы майей, сансарной энергией. Сансарная энергия – это майя-татва, энергия неведения, которая околдовывает душу. У нее есть свое предназначение – проверять, испытывать душу, околдовывать до тех пор, пока она не приобретет мудрость, настолько сильную, чтобы быть свободным от майя-татвы и превзойти ее. Майя-татва служит естественным препятствием, естественным барьером каждой душе к познанию Абсолюта, познанию истины. Она как бы запрещает незрелым душам познавать Бога. И если бы у вас был такой диалог с энергией майи, что бы она вам сказала, как вы думаете? Она бы сказала так: даже не думай искать истину. Зачем тебе это надо? Даже не думай искать Бога, задаваться вопросами о смысле жизни, зачем я живу, что есть этот мир. Это очень опасно. Очень опасно, ведь ты можешь пробудиться. А если ты пробудишься, тебе придется полностью изменить свою жизнь. Ты станешь изгоем из этого мира. Ты станешь белой вороной. Ты станешь странным. Тебя покинут мирские желания. Другие люди будут смотреть на тебя косо. Тебе придется один на один остаться с пугающей бездной космоса, абсолюта, кармы и жизни. И никто тебе больше не поможет, не положит руку на плечо. Вот. Он говорит: даже не думай. Посмотри, сколько в мире есть игрушек, прекрасных вещей. Есть брендовая одежда, автомобили, бизнес, деньги, репутации, слава, социальные сети, видеоблоги, ночные клубы. На худой конец пиво и футбол даже. Можешь с утра до вечера работать. А если есть заслуга, можешь развлекаться. Ведь много интересных дел, которыми тебе срочно надо заняться в этом мире. И он скажет: ну, даже не думай искать истину, идти по пути пробуждения. Есть много вещей, которыми ты можешь. А если ты встанешь на путь пробуждения, будь уверен, я тебе не дам ни одного шанса. Я тебе создам сотни видов, тысячи видов разнообразного долга. Долгов, обязанностей в этом мире, которые ты не отдашь ни за эту жизнь, ни за тысячи жизней, никогда. Семейный, родительский, воинский, гражданский, социальный. Какие еще бывают? Патриотический. Очень много. Ты эти долги никогда не выплатишь. Я создам множество идеологий. Материализм, атеизм, коммунизм, социализм, капитализм, нацизм, фашизм, клирикализм, антиклирикализм, глобализм, антиглобализм, либерализм. Я создам себе, тебе бесконечное количество идеологических концепций, чтобы ты занялся этим. Я создам тебе различные препятствия. Я буду пробуждать тебе тысячи разных желаний, тонких, грубых, подсознательных, о которых ты даже не осознавал, чтобы ты не шел по этому пути. А если ты продвинешься на духовном пути, я создам тебе иллюзии разделения по национальным признакам, расовым, культурным, религиозным, политическим, чтобы ты придавал большое значение этим разделениям, что ты потратил все время на чрезмерное изучение и признание этих разделений, чтобы ты ни в коем случае не прикоснулся к бесконечному сознанию, чтобы за всеми этими разделениями ты запутался во всех этих идеологиях, во всех этих желаниях, во всех разделениях, во всех развлечениях, чтобы ты даже шанса не имел выпутаться, чтобы ты поглощен был с утра до вечера и оставался в моей власти. Скажет, почему я так делаю? Зачем мне все это надо? Потому что ты для меня очень важен. Потому что я и ты, мы с тобой связаны на века. Я все это создаю только для тебя одного. Потому что я есть, пока ты есть. Пока ты находишься в неведении, пока ты ничего не понимаешь, я имею над тобой силу. Я имею над тобой власть, пока ты вообще ничего не понимаешь, как глупый ребенок. Я тогда могу тобой вертеть, как хочу. Ты можешь быть моей игрушкой. И я надеюсь, это будет бесконечно. До конца Вселенной. Пока Вселенная не разрушится, пока весь мир не уйдет в непроявленный, в чистый свет, не исчезнут элементы гуны и татвы, мы будем с тобой вечно. Я так надеюсь. Это мое настоящее служение, потому что ты очень важен для меня. Все это только для тебя. Потому что я хочу безраздельно властвовать над тобой, потому что ты моя игрушка. Он скажет, вот... с большой преданностью и любовью к тебе, всегда к тебе привязанная твоя Майя. Вот примерно такой диалог, если бы он состоялся с богиней Майи, вот такой бы он примерно был. И она сказала бы, это секрет. Этот секрет не знаешь ты, но его хорошо знаю я. Извини, ничего личного. Моя задача такая – околдовывать, отвлекать, обуславливать. Я выполняю его волю, он скажет. Это я здесь ни при чем. Это мое служение. И я буду выполнять эту волю, пока ты не помудреешь, не созреешь, пока у тебя не пробудится внутренняя сила, чтобы превзойти меня, когда я уже не смогу иметь власть над тобой. Такое он мне дал служение. Я не знаю почему, но я предан ему, и я выполняю его служение. Кто дал? Шива, Абсолют дал такое служение. Чтобы к нему могли попасть только те души, которые обладают мудростью, зрелостью и силой духовной. И вот способность расколдовать свое сознание, освободиться от влияния Майи – это показатель духовной мудрости и зрелости. И такая духовная мудрость и зрелость описывается в семи землях мудрости. Вот так первая земля мудрости нами обретается, когда мы понимаем этот секрет, бросаем вызов Майе, становимся истинными духовными искателями, прилагаем усилия, чтобы очищать себя. Воспитываем свой характер, закаляем свои качества, очищаем мирские желания, начинаем практику и накапливать заслуги. Это значит, мы можем с уверенностью сказать, что мы находимся на первой земле Джняна-бхуми, на первом уровне реализации из семи возможных.
Дальше. Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение вичара. Он ищет общество мудрых, изучивших писания и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности, От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги.
Итак, вторая земля мудрости, когда мы не только принимаем решение идти по пути освобождения, и это является как бы нашим ценностным выбором, но мы начинаем практику, получать, изучать учения, практиковать методы, и мы начинаем заниматься оборачиванием вовнутрь, самоисследованием, вичара. Когда мы подвергаем пристальному изучению свое собственное «я», свое сознание в медитации, в концентрации, пристальному изучению принципа Абсолюта, то есть когда мы уже складываемся как садху, начинающая садху, когда практика становится ежедневной частью нашей жизни, тогда мы можем сказать, что мы перешли на вторую землю мудрости. Отсюда, говорит Васиштха, открывается быстрый и легкий переход на третью землю мудрости.
Он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает двух видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васиштха продолжил.
Итак, третья земля мудрости не так проста. Она связана с вайрагией. Вичара на второй земле мудрости, самоисследование, исследование природы мира и природы сознания дают плоды в виде вивеки, распознавания чистого сознания и пяти оболочек, того, что является истиной и того, что не является. И на третьей земле мудрости воспитывается наблюдающее осознавание, внутренний свидетель. Внутренний свидетель позволяет понять: я ничего не делаю, я не эмоционирую, я не гневаюсь. Я отделен от гнева, это карма гневается. Я не привязываюсь, я отделен от привязанности, это карма привязывается. А я чистое наблюдающее сознание. И хотя здесь сознание еще не раскрыто как атман, и божественность сознания не познана полностью, но свидетельствующее осознавание, сакши, свидетель, который присутствует во всех актах мышления, эмоций, действий, он явно воспитан. И йогин, достигший третьей земли мудрости, всегда пребывает в состоянии наблюдения и свидетельствующего осознавания. Третья земля мудрости довольно высока, потому что она предполагает достаточной степени отрешения вайрагья. Когда услышали, там, свободно бродит по лесам и горе, по лесам, уже так чуть-чуть напряглись уже. Если вторая земля мудрости мне по силам, третья уже не совсем. Но главное здесь, свобода, это не означает, что человек, живущий в карма-саньясе, не может иметь третью землю мудрости. Главная свобода означает, что вы воспитали в себе отрешенное наблюдающее осознавание внутреннего свидетеля. Благодаря предыдущей вичаре, вивеке, воспиталась вайрагья. Свидетельствующее осознавание означает, что теперь вы перестаете делать. выходите из позиции делателя, вы перестаете жаждать плодов и результатов, вы перестаете действовать механично, подобно обычному человеку. Вы пребываете в непрерывной полноте внимания, в непрерывном наблюдении. Вы практикуете наблюдение за действиями тела в этом ретрите. В результате их воспитывается внутреннее свидетельствующее осознавание. Третья земля мудрости означает, что сакши, свидетельствующее осознавание, закрепилось, и оно дает вам такое понимание, что чем бы я ни занимался, это не принципиально, это не важно. А вот осознаю я или нет, внимателен я или нет, наблюдаю или нет, вот что действительно важно. Вы как бы перестаете действовать на сцене жизни, и вы садитесь в зрительный зал и начинаете наблюдать игру. Вы понимаете, что все действия на сцене жизни не более чем игра. И из бессознательного актора, того, кто делает, становитесь зрителем и наблюдаете все в зрительном зале. На третьей стадии земли мудрости ваша судьба – наблюдать, быть наблюдателем. Тот, кто не наблюдает, тот, кто действует, вовлекаясь, он еще как бы не садху. У него есть концепции «я делаю», концепция «внешний мир». И он не улавливает вот это чувство сознания, которое главный участник во всем этом. Но на третьей стадии земли мудрости сознание как наблюдатель выходит на первый план, становится очень важным. Это значит, что у вас наконец-то вырастают инструменты, чтобы познать Бога. Вы достаточно воспитали свой ум и изменились, и вот с таким очищенным умом вы уже можете познавать Бога. Без наблюдающего сознания познавать Бога невозможно, потому что нет инструмента. И как бы вы ни хотели, вы его будете познавать, ну, через интеллект, через изучение логических текстов, через внешнюю форму, через ритуалы, но секрет вам не раскроется. Чтобы начал раскрыться секрет познания Бога, вам нужно воспитать наблюдающее, свидетельствующее осознавание. И когда свидетельствующее осознавание воспитано, вы начинаете чувствовать, что что-то очень глубоко изменилось в вас. Что на самом деле, куда бы вы ни поехали, свидетельствующее осознавание, как главный элемент, всегда с вами. Тогда вы думаете, а какая разница, куда ехать? Куда бы вы ни пришли, в Китай, в Америку, в Японию, в Италию, в Россию, в Украину, в Англию, вы видите, главный элемент, свидетельствующий осознавание, остается тот же. Это не, принципиально не меняет ничего. Для вас культурные различия, географические, перестают играть какую-то роль. И вы чувствуете, в любом месте я счастлив. Таким же образом, какую бы одежду вы ни одели, в какой бы роли ни были, в каком бы статусе ни были, начальник, подчиненный, богатый, бедный, высокостатусный, низкостатусный, это не играет для вас никакой роли, потому что свидетельствующее осознавание выходит на первый план, и это главный элемент вашей жизни. Все остальное не более чем театральные декорации. Даже какую бы еду вы ни ели, где бы вы ни жили, в каком месте, все это перестает иметь решающее значение, потому что решающее значение имеет осознавание. И вы уже знакомитесь с людьми не по признаку красивый, некрасивый, красивая фигура, некрасивая фигура, интеллектуал, неинтеллектуал. Вы знакомитесь с людьми по признаку, осознает ли он себя, либо он бессознательный. Потому что вы понимаете, что осознавание, внимательное наблюдающее, свидетельствующее сознание, вот что самое главное. Я могу доверять осознанным людям, а бессознательным я уж не знаю, как им сильно доверять. Я вижу, пытаюсь видеть в них Бога тоже, но я понимаю, что лучше кланяться на расстоянии. То есть для вас внимательное, свидетельствующее осознавание на третьей стадии становится самым главным. И ваш ум усмиряется. Усмиряется ум означает, что вы больше не живете надеждами, страхами, фобиями, цепляниями. Вы впервые начинаете доверять бытию, доверять жизни, потому что вы вошли в некое новое измерение, где свидетельствующее осознавание – это самое главное. Можно сказать, на третьей стадии вы рождаетесь немножко заново. Это еще не просветление, но это очень важная стадия, потому что с нее только и начинается настоящая жизнь. И на третьей стадии вы осмысливаете заново свою жизнь и начинаете понимать, как же я механично жил раньше, как же я бессознательно жил, как я действовал, не видя той красоты вокруг, той глубины, как я был увлечен такими поверхностными целями, а теперь вдруг эта красота начала раскрываться. Теперь эта глубина начала сопровождать меня и пронизывать всю жизнь. И вы даже не понимаете, что именно происходит и как это красиво выразить словами. Но вы понимаете, что нечто в вашей жизни изменилось, и вы обрели большую глубину. Однажды я ехал в поезде с учениками с одного семинара на другой, может быть, лет 15 назад. И когда в поезд зашла цыганка, ну, знаете, они заходят иногда там, что-нибудь выклинчить, погадать. И она посмотрела на меня и сказала, ну, много повидал в жизни. На самом деле, если вы воспитали в себе свидетельствующее осознавание, вы можете никуда не путешествовать, никуда не ездить. Но вы поймете, начнете понимать весь секрет жизни, всю суть этой жизни, даже не выходя из своей комнаты. Как говорил Лао Цзи, не выходя из комнаты, можно познать Дао. Никуда не путешествуя, можно обойти всю Вселенную. Потому что сущность всех знаний кроется в этом свидетельствующем осознавании. И Ганеша, воплощение мудрости, он так и сделал. Когда между Ганешей и Картикеей Шива и Парвати решили устроить соревнование, кто из них сумеет быстрее обойти Вселенную, кого назначит предводителем ганов, Сканда Картикея на своей вахане с огромной скоростью умчался облетать Землю. Боги могут летать, перемещаться с огромной скоростью. Но Ганеша не стал этого делать, он обошел вокруг Шивы и Парвати, видя их как атман, как абсолют, и сказал, все, я уже приехал. Пока там Картикея с огромной скоростью, но все-таки даже там 20 тысяч километров в секунду, все равно какое-то время должно быть потрачено. Ганеша сразу обошел. Не спросили, почему? Сказал, потому что я вижу вас как самую сущность абсолютного сознания, и нет нужды обходить всю Землю, пребывая в сущностном состоянии почтения, преданности, уважения к вам, обходя вас по кругу. С таким сознанием я обхожу всю Вселенную. Мне нет нужды ее облетать. И Шива и Парвати признали правильность позиции Ганеши, потому что Картикея, значит, проявил все-таки некоторую обусловленность географическими понятиями времени и пространства. Он буквально воспринял путешествие во Вселенной как географическое передвижение вдоль элементов, пяти элементов. А Ганеша был свободен от этих географических понятий. Он показал, что когда ты находишься в истинном сознании, как мои просветленные боги-родители, для тебя не играет никакого значения. Время, пространство, ты можешь сразу обойти всю Вселенную. На стадии развития свидетельствующего сознавания вы начинаете понимать формулу, что значит все сводить к уму. Что вся Вселенная, весь мир зависит от вашего сознания, а ваше сознание вы можете наблюдать. И тогда ваша задача не сделать что-либо, не увидеть что-либо, не познать что-либо умом, а пронаблюдать что-либо, осознать, воспринять в состоянии осознанности. Вот что такое третья земля мудрости. На этой стадии у вас могут быть мощные серии глубоких вспышек прозрения, раса, быстротечных самадхи, когда сознание в один миг распахивается до безграничных размеров, или когда словно из головы выходят невидимые светящиеся волокна, с которыми вы устанавливаете связь со всей Вселенной, и вы внезапно открываете. Сознание, оно везде. И сознание – это я сам. И я могу быть везде. Я не ограничен телом. И хотя на этой стадии нет полноты пробуждения, свидетельствующее осознавание четко проводит границу. Вот я, свидетель, сакши, внутренний, владыка органов чувств и ума, а вот ум, вот чувства, вот эмоции, вот тело и вот внешние объекты. И эта грань очень четкая на третьей стадии, поэтому она характеризуется непривязанностью. Все привязанности опадают, как сухие листья, потому что у вас есть очень четкое развлечение. Вот оно, сознание, это Пуруша, это Шива, это природа Дататреи, это моя чистая природа. А вот Пракрити, материальная природа, это ум, мысли, органы чувств, эмоции, энергия, внешние объекты, все, что движется в пяти оболочках. И я, как чистое сознание, понимаю эту чистоту, понимаю принцип этого чистого сознания. И эта чистота свидетельствующего осознавания также связана с элементом пространства. На третьей стадии начинает сознание раскрываться в аспекте элемента пространства.
Васиштха продолжил. Постоянной практикой йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую, действует только Бог». Даже в прошлом я ничего не делал. Он оставляет пустые, ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость тут или свыше, внутри и снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием.
Стоп. Сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это уже характеристики зрелого созерцательного присутствия, когда свидетельствующее осознавание из полноты внимания перерастает в естественное состояние, подобное небу. Когда сознание перестает быть точечным, выходит за пределы тела, за пределы личности и познаются его качества в аспекте элемента пространства. И качества его таковы. Оно сияющее, поскольку оно озарено светом атмана. Сиять – это его свойство. Оно наделено немыслимой бхавой. И оно ниралампха, самоподдерживающееся, то есть не имеет никакой другой опоры. Оно само безопорное и само себя поддерживает. И это наше собственное сознание. И тогда мы называем, что мы говорим, что это начальное переживание состояния сахаджи, естественного состояния природы ума. И такое состояние уподобляют земле. Земля неподвижна, очень массивна, и она не изменяет своих качеств, она стоит очень прочно. Если йогин утвердился в естественной осознанности, он становится таким очень неподвижным, в том смысле, что тело его может, конечно, двигаться и ходить, но его ум не меняется. Под воздействием событий, ситуаций, влияний астрологических планет, под воздействием желаний, чужих мнений, событий снаружи, влияния духов, состояния и концепции, его ум никогда не меняется. Его невозможно смутить чем-либо. Ни физическим опытом, ни мистическим. Он всегда одинаков. Это качество, подобное земле. И понимание природы ума как фундаментальное качество земли дает нам основательность и неизменность. И опытный садху – это тот, чей ум никогда не меняется. Происходит ли что-либо снаружи, внутри, в ближнем окружении, в далеком, где бы что ни происходило, его ум всегда неизменен. Например, Я проповедую дхарму с 95-го года. В общем, ничего не поменялось. В каких-то местах меня встречали, называли великим мастером, дарили гирлянды и подарки. А в каких-то, говорили, называли сектантом, мошенником, шарлатаном. Я все это спокойно воспринимал. Я знаю, такова сансара, таковы свойства людей. Каждый из вас, кто начинает проповедовать, он может с этим успешно встретиться. Чем сильнее твое влияние. Одни люди приходили, другие уходили. Мы строили храмы, потом их сносили. Но по сути ничего не меняется, потому что я знаю, я ничего не делаю. Это происходит лила, происходит карма, сева. Поскольку я знаю, кто я, мой ум, ничего не меняется. Восхваляли, давали мне статусы. Это все происходит, но наблюдающее сознание, оно не меняется. Это свойство земли. И воспитать такое состояние ума, которое неизменно, не чувствует себя делателем, не стремится к плодам, результатам, это также и ваша задача, когда вы стремитесь двигаться по пути. Другое качество – элемента воды. Элемент воды может гибко принимать любую форму, соединяться с любыми событиями и вещами. Например, если вы возьмете круглый, квадратный, треугольный сосуд, зальете воду, вода легко примет ту же форму, что и сосуд. Это второе свойство естественной осознанности. Естественная осознанность принимает любую форму. Она гибко вписывается в любую среду. Она легко интегрируется со всем, в ней нет никаких противоречий. Она текучая. И когда вы развиваете осознавание, вы становитесь текучими, естественно гибкими. Третье качество – изначальная осознанность, подобна огню. Все, что кидается в огонь, сжигается. Огонь считается очистителем всего. Все, чего касается огонь, оно сжигается и ничего не остается. Огонь существует самодостаточно. Ничто в огне не может остаться прежним. Огонь все трансмутирует. Таким же образом, ваше сознание является универсальным очистителем всего. Если вы пребываете в полноте осознанности, что бы ни возникло, привязанность, гнев, алчность, страхи, оценки суждения, оно способно все сжечь и сделать чистым, так что ничего не останется. Наконец, свойство, подобное ветру, ветер ни к чему не привязан. Ветер свободно дует везде, но ни за что не цепляется. Ветер может двигать большие предметы, но сам он не имеет никакого основания, будучи вездесущим. Таким же образом и ваше сознание. Ваше сознание может двигать различные энергии, интегрироваться с ними, но нигде оно не цепляется и не пытается обосноваться в чем-то конкретном, устроить себе дом. Это свойство ветра. Наконец, пятое свойство, подобное элементу пространства. Элемент пространства невидим, но является основой всего, поскольку содержит в себе все. Элемент пространства не касаем, не пятнаем, ничем не затрагиваем, но в нем содержатся все предыдущие элементы и все объекты. Элемент пространства пронизывает и охватывает все объекты, но ни один объект не может пронизать его и охватить его. Таким же образом, изначальная осознанность, подобно пространству, пронизывает все, содержит в себе все, охватывает все, но ничто не может охватить его, запятнать или ограничить. Пространство, подобное в кувшине, внутри кувшина и за пределами кувшина, кажется двумя разными пространствами. Но когда кувшин разбивается, видно, что это одно и то же пространство. Стенки кувшина не могли ограничить его. Таким же образом, на стадии понимания элемента пространства мы видим все, как стенки кувшина, все материальные энергии, понимая, что ничто сознание ограничить не может. Мы видим все, как упадхи брахмана, абсолюта, понимая, что единое сознание, всеохватывающее, пронизывает все и является единственным. И так все эти прозрения и знания приходят на переходе между третьей и четвертой землей мудрости.
Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимается на следующую ступень, потом на следующую. Рама спросил: «Возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрым, пересечь океан сансары? И еще, если человек умирает не первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается?» Васиштха сказал: «Через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практики. И скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится добродетельным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на второй прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей степени и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости».
Итак, все вы находитесь здесь на первых трех ступеней, которые называются ступенями пробуждения, из которых третья является наивысшей. Четвертая – это уже ступени освобождения и просветления. Однако эти первые три ступени очень важны. Они связаны со способностью осознавания, обнаружением осознавания как инструмента, который познает Бога. Через осознавание происходит мудрость, через осознавание нисходит божественная милость, именно осознавание растворяет нашу карму. Перерождение у того, кто находится на первой, второй и третьей ступени, неопределенно, поскольку многообразны кармы. Если человек достиг только этой ступени, обретший третью ступень может подняться в райские измерения, в чистые страны, и там продолжить свою практику вплоть до полного просветления. Обретший первую, вторую стадию земли мудрости может подняться до уровня петрисов, прожить некоторое количество времени по летоисчислению мира петрисов, затем родиться в хорошей семье в мире людей. Все зависит от того, какие практики были выполнены, насколько была очищена карма и насколько ум обладает верой, преданностью в свое избранное божество или способен поддерживать созерцательное состояние. Осознавание на этих трех стадиях еще не настолько развито, чтобы освободиться при жизни или в момент смерти. Но оно может быть достаточно развито, чтобы сохранить свои все качества и продолжить свою практику, не утеряв прежнего уровня. Многие святые, реализовав определенную стадию просветления, перерождаются в чистых странах, чтобы за 500 божественных лет обрести полноту пробуждения. Затем из чистых стран они создают свои эманации, которые могут жить в любых измерениях. Что мы практикуем в нашей традиции? Во-первых, надо создать санкальпу жить долго и счастливо, как йог. 100 лет, 120 лет. Если можете, 160 лет. Почему? Потому что, чтобы реализовать даже третью стадию, у вас уйдет достаточно времени. Чтобы реализовать четвертую стадию, тем более пятую, уйдет вся жизнь. Значит, надо жить долго и много практиковать. Наконец, когда йог полностью состарился, он делает перенос своего сознания в чистое измерение своего избранного божества. В измерение чистых стран – это уровень сваргалоки, райские измерения. И там за 500 божественных лет по меркам чистых стран в идеальных условиях он достигает полного просветления. Он там реализует пятую, шестую и, возможно, седьмую стадию. Когда он реализовал полноту просветления, вслед за этим он делает перенос сознания в еще более высокий план, в мир Махарлоки, мир Шветадвипа, бога Вишну в форме Нара-Нараяны, чтобы обрести светящуюся форму и иллюзорное тело в облике своего божества. И там практикует до достижения очень высоких стадий по 16 кала, до тех пор, пока все потенциальные чистые татвы, сила Ишвары в нем не пробудится. Когда его сознание очищается так, что все чистые татвы, потенциал их полностью пробуждается, он делает перенос сознания из Махарлоки через Джана Тапалоку в Сатьялоку, в мир Ишвары, в мир Бога Брахмы, самого Творца, чтобы стать с ним на одном уровне. Это означает, его татвы настолько чисты, что он может сравняться с Богом Творцом. Однако потенциал Бога-Творца уже развернулся так, что он создал Вселенную. А потенциал такого йога может развернуться только после растворения Вселенной, когда он сам после пралаи, вселенского уничтожения Вселенной, сможет стать новым Ишваром, Ишварой и создать новую Вселенную, развернув потенциал своих чистых тат в форме Пракрити, в форме материальной Вселенной. Поэтому все йоги, достигнув полного просветления, собираются в Сатья-Локе, рядом на одном плане с Брахмой, и ждут, пока эта вселенная не закончится, чтобы стать новыми Ишварами, Брахмами-творцами. Махасидха Памбати в песне «Танцуй, змея, танцуй» пишет: «Мы сядем на одном уровне с Брахмой». Вот о чем он пишет. «Когда мы поднимемся в Сатья-Локу, достигнув высокого уровня пробуждения». И тогда йоги, пребывая в Сатьялоке, в очень великом, возвышенном состоянии вместе с Брахмой-творцом, Брахма на троне, а вы как гости, так скажем. Они ожидают, пока эта вселенная миллиарды лет не исчерпает свою карму и полностью не растворится. Тогда Брахма покидает тело, растворяется тело Брахмы, Брахма становится чистым разумом, сливаясь с Абсолютом. И йоги в Сатья-Локе растворяют свои иллюзорные тела, сливаясь с Абсолютом. И затем в момент нового творения Вселенной Брахма создает новое тело, создает новое творение. И йоги предстают как новый Ишвара, новый Брахма. Творец создает свою собственную Вселенную. Это и есть реализация 16 кала. Наивысшей стадии луны осознавания, которым следуют все святые и махасидхи. Это наша стратегия на следующие 100 миллиардов лет, которой мы будем двигаться. Да.
Они пребывают там в тонких телах в антропоморфной форме, то есть похожи на человеческую.
Они могут принимать антропоморфную форму, так же, как и форму божества, любую другую. Но это чистое сознание, разлитое по всей Вселенной. Для нас они принимают антропоморфную форму, чтобы контактировать с людьми в привычном облике.
А Брахма Локи, они находятся в бесформенном состоянии?
Это все зависит от тенденции вашего ума. Дело в том, что Брахма Лока может быть такой, как вы ее захотите видеть. Небеса исполняют все желания, знаете об этом? Если вы представляете Брахмалоку в виде сияющего божественного дворца, на котором восседает торжественно Брахма на троне, вокруг него все боги, Индра поют ему хвалу, она будет именно такой. И вы торжественно восядете рядом с Брахмой, чуть ниже тоже на троне, и вам будут петь дифирамбы, хвалу танцевать, апсары петь в трубы, и так далее. Потому что каждая душа, каждое существо, достигшее плана Брахмалоки, удостаивается величайших почестей. Потому что сама Брахмалока – это величайший божественный план. Но если вы представляете Брахмалоку как звездное небо, космос и пустоту, она будет для вас такой. Как бесформенные божественные энергии. Она может быть любой в соответствии с пожеланиями вашего тонкого сознания. Но в ней есть свои особенные качества, например, отсутствие субъекта-объекта, полнота переживания сат-чит-ананды, полнота переживания божественных энергий, таких как джняна, ичха, крия, шакти, айшвария, шакти, сватантрия. Полнота переживания качеств, таких как пурнатва, божественная полнота и целостность, сарваджнятва, всевидение, вьяпакатва, всепроникновение, сватантрия, абсолютная суверенность воли, свобода воли, нитьятва, бессмертие и вечность. Для божественных существ облик Вселенной не имеет значения. Это как светящиеся обои, которые вы можете одной кнопкой настроить, как картинка, заставка в компьютере. Для них имеет значение сущностные татвы, которыми они оперируют.
Брахмалоки восседает главный брахма-творец, Шива и Вишну.
Этот главный брахма-творец содержит в себе энергии Шивы и Вишну. То есть качество Ишвары содержать внутри себя Брахму, Вишну и Шива. То есть Ишвара – это именно такое божество, которое мы почитаем как Дататрию. Для нас Дататрия, которая олицетворяет Брахму, Вишну и Шива, это и есть принцип Ишвара-татвы. Ишвара, да. Но мы его просто в общем называем Брахма.
О-о-о.